Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим на то, что происходит на московских дорогах. Сначала с этого. 5 баллов. Нет, подождите. Не все так просто. Вот прямо сейчас 5 баллов. Действительно, Яндекс оценивает ситуацию именно так. Как предполагается, в 5 вечера будут тоже 5-бальные пробки, а вот потом 2 часа 7-бальных пробок. Да так, что и в 8 вечера в городе еще будут пробки в 6 баллов. Это такая не очень традиционная история. Сегодня пробки будут рассасываться чуть дольше, чем обычно. Имейте это в виду. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что теперь благоприятные условия для восстановления в России экономики. В чем благоприятность этих условий, попытаемся разобраться. Первая тема. Вторая тема — это начало в Москве внеплановой проверки газового оборудования. Говорят, теперь все, пусть и не плановое, но все можно заранее узнать. Заходишь на сайт, есть Telegram-бот, можно всегда узнать, когда к тебе придут для того, чтобы проверять газовое оборудование. Зачем эта внеплановая проверка в Москве? Попытаемся разобраться тоже. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь очень много сообщений, которые касаются коронавируса. Кстати, Силуанов, которого я цитировал только что, и которого мы будем, заявление которого будем обсуждать, сегодня стало известно, что он уходит на карантин в связи с коронавирусом. Сейчас как раз на правительственном уровне с участием президента обсуждается история с коронавирусом. Здесь много важных заявлений. Есть заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Он заявил, что через 1-2 недели в Москве будет повсеместно внедряться массовое ПЦР-тестирование на коронавирус. Еще Голикова говорит, на первом месте среди заболевших ковидом граждане старше 65 лет. Голикова же: в регионах могут вводить ограничения при росте заболеваемости ковида, в отдельных муниципалитетах даже. Путин говорит, что нужно поощрять вакцинированных от ковида не по справке, а при вакцинации. Вот тут интересно, что имеется в виду. Ну, то есть, грубо говоря, ты приходишь вакцинироваться, и тут же подарок какой-то получаешь, или как это будет работать? Но пока вот это только заявления, которые в качестве срочных сообщений приходят. И вот еще. Самое большое количество тяжелых больных ковидом — пожилые люди. До 80% смертей тоже среди людей старшего возраста. Это заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Все это с ленты агентства РИА Новости. Путин, кстати, только что выразил надежду, что в будущем ковидом болеть не будет. Еще Собянин: необходимо дополнительное субсидирование программ для борьбы с коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в Москве далека от пиковых значений, но динамика сложная. Это тоже заявление Собянина, только что появилось на ленте агентства ТАСС.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-сообщение принимаем на номер +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно на номер 7373948. Экономический вопрос. Сегодня Антон Силуанов, министр финансов, заявил, что условия для восстановления экономики в России можно считать благоприятными. Восстановление идет более динамично по сравнению с другими странами. Силуанов отметил, что касается это восстановления экономики, промышленного производства, инвестиционной деятельности, потребительского спроса и занятости. И еще Силуанов добавил, что объем государственных инвестиций в инфраструктуру страны за ближайшие три года, 22-й, 23-й и 24-й, станет рекордным за всю историю. Но вот как раз с государственными инвестициями, как кажется, все более-менее понятно. Но можно ли говорить про другую часть экономики также вот в таких же радостных перспективных тонах? Денис Ракша, экономист и генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Он с нами на прямой связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте все, кто слушает.
Вопрос. Силуанов говорит, что у нас восстановление экономики идет более динамично по сравнению с другими странами. Это не преувеличение?
Нет, это не преувеличение. Если только не иметь в виду сырьевые страны, которые точно так же, как мы, добывают и экспортируют нефть, газ и другие природные ресурсы, у них тоже все в порядке.
Так, хорошо. Благоприятными Силуанов называет условия для восстановления экономики. То есть, вот это откуда успешность берется? В чем причина?
Ну, первое и самое главное – это рост спроса и рост цен на мировых рынках на все сырьевые товары, начиная от нефти и заканчивая древесиной или там продуктами питания. Цены растут еще начиная с прошлого года. В этом году они только ускорились, и, несомненно, это вносит самый большой вклад и в рост ВВП, и в наполнение бюджета, и в формирование резервных фондов.
Но это такая случайность или это закономерная история 2021 года, и дальше, главное, сохранится эта тенденция?
Ну, на какое-то время она сохранится, но что значит случайность?
Но от нас-то это не зависит?
Нет, от нас это не зависит, конечно. Это не случайность, но это не зависит от нас. Она сохранится на какое-то время, но нужно понимать, что это какое-то время нам неизвестно. С одной стороны, все с замиранием ждут разворота политики ФРС, Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, которая уже объявила о том, что она будет переходить в каком-то обозримом будущем, в следующем году, точнее говоря, от мягкой денежной политики к жесткой, то есть прекратит давать рынкам деньги, на которые сейчас растут пузыри на фондовом, прежде всего, рынке, и начнет повышать ставку. Значит, в прошлый раз это случилось в 2014 году и привело к жуткому совершенно обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют. И все сейчас ждут того же самого. С другой стороны, банкиры, там инвестбанкиры и макроэкономические эксперты очень активно обсуждают начало сырьевого суперцикла, который может продлиться чуть ли не 10 лет. Что из этого, так сказать, победит, или, может быть, случится и то, и другое, сейчас это пока загадка. То есть на эту тему можно фантазировать, но точно, как это будет выглядеть, не знает никто.
Еще один вопрос. Если в Минфине говорят, что условия для восстановления экономики в России благоприятны, если вы говорите, что во многом это зависит от так называемой всемирной конъюнктуры, то то, что происходит с деньгами в Российской Федерации, то, что происходит с ключевой ставкой, которая растет, и, как предполагают многие, насколько я понимаю, еще довольно существенно может вырасти до конца года, это будет тоже благоприятно для восстановления экономики?
Нет, конечно, это для восстановления экономики благоприятно не будет. Центробанк как бы пытается стерилизовать избыточные деньги, которые притекают в российскую экономику. Центробанк и Минфин каждый своими средствами либо помещая эти деньги в Фонд национального благосостояния, либо как бы ужесточая там требования по выдачи банковских кредитов. Нужно понимать, что есть еще один фактор, я просто до него еще не добрался, это рост инвестиций. Причем инвестиций как частного сектора, так и государственных. Государство собирается потратить на инфраструктурные проекты 2,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Это действительно очень много и по историческим меркам, и в абсолютном выражении. И эти деньги, потраченные на инфраструктурные проекты, разумеется, внесут свой вклад в рост ВВП. Просто нужно понимать, что ВВП по сравнению с концом 2019 года или там, с 2019 годом в 2020 упал на 3%, в 2021, в нынешнем, он вырастет там примерно на 4%, то есть мы вернемся примерно к уровню 2019 года. А вот что будет дальше, собственно, государство, например, сейчас очень активно принуждает частный сектор, прежде всего крупные компании, к росту инвестиций в основной капитал. То есть государство говорит, вы не дивиденды себе выплачиваете, а лучше инвестируйте. Потому что за счет дивидендов ВВП у нас не растет, а за счет инвестиций растет. Кроме того, естественно, все компании с государственным участием, а это прежде всего сырьевые компании, за счет, опять же, роста цен на сырьевые товары накопили достаточное количество денег для того, чтобы нарастить инвестиции в следующем году. То есть ВВП у нас будет расти, по всей видимости, не только в 2021, но и сопоставимыми темпами и в 2022 году тоже.
Так, вопросы от наших слушателей. Когда вы говорите вслед за Силуановым, что действительно благоприятные условия, Юста спрашивает, какие же они благоприятные, если, как говорят в правительстве, уровень инфляции близок к пику?
Ну, Алекс Юстасу, как говорится.
Да.
Смотря какие пики учитывать. Если Юстас помнит, а возможно он помнит, то пики инфляции были не в районе 5%, а в районе там, 25%. Поэтому, ну, как бы, окей, по сравнению с 4% или даже там 3,8%, которые у нас были там 2 года назад, инфляция немножко отросла. Но понятно почему, и понятно, что Центробанк пока что вполне успешно контролирует этот рост. Ну, теми средствами, которыми он располагает, он тоже как бы не волшебник, и понятно, что во многом рост инфляции связан как раз с ростом цен на сырьевые, прежде всего, товары на мировом рынке. Вот. Но сам по себе рост инфляции никогда и никому не мешал как бы в плане экономического роста. Mm-hmm. Более того, для экономического роста всегда нужно больше денег в экономике. Больше денег – это рост инфляции. И это только Центробанк у нас боится роста инфляции. Это не проблема для экономического роста. Бог с ним, пусть будет рост инфляции, но пусть экономический рост будет выше.
Хорошо.
И тогда все в порядке.
Еще один вопрос. Слушатель Виталий задается вопросом. Мы говорим про государственные инвестиции. Это понятно, откуда берутся деньги. Мы говорим, откуда берутся частные внутренние инвестиции. Вы рассказали, что государство, по сути, принуждает тех, кто занимается бизнесом в России, заниматься инвестициями. А Виталий спрашивает, а из-за границы есть инвестиции?
Нет.
То есть и это нормально?
Ну, нет, это не нормально, но нужно же понимать, что мы под секторальными санкциями.
Ну, в том смысле, что жить можно.
Ну, смотрите, ничего хорошего в этом нет, но и как бы, да, жить с этим можно, и отсутствие иностранных инвестиций мы как раз сейчас и пытаемся заместить внутренними. Нужно понимать, что деньги для этого есть, потому что как бы остатки на счетах компаний там превышают, по-моему, 30 триллионов рублей. И, собственно, государство и пытается заставить компании эти деньги вложить в экономику. Но проблема в том, что инвестиции – это не только деньги. Это еще и технологии, или даже, я бы сказал, в первую очередь технологии, которые приходят вместе с деньгами. И вот как бы отсутствие доступа к очень многим технологиям, которых у нас нет из-за этих секторальных санкций, это большая проблема.
Спасибо. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Некоторые из ваших сообщений я уже зачитывал. Алла, вот, например, пишет, что это у Мишустина все хорошо, у пенсионеров денег мало, и они еле выживают. Ну, тут тоже вот это вот «у пенсионеров денег мало, они еле выживают». Это такая очень условная история. У кого-то мало, кто-то еле выживает. У кого-то иначе. Здесь ведь никто не говорит о средней температуре по больнице. А что еще? Деревенский парень не понимает, каким удобрением посыпали российскую экономику, если вот она так благоприятно восстанавливается. 7373948, телефон прямого эфира. Мартин задавался вопросами, а в итоге написал нам, ничего не понятно, надо ждать в итоге. Еще одна история. Следим за новостями, и вот что тут бывает. Вроде бы октябрь. 2021 год. Холодно даже в Москве. Но вот сообщение из северных широт. 2 человека спаслись, по предварительным данным, после крушения прогулочного судна в Белом море. Пока здесь подробностей нет никаких. Ждем в ближайших информационных выпусках. РИА Новости пишет об этих спасенных 2 человеках со ссылкой на экстренные службы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочные сообщения буквально идут одно за другим. Следственный комитет России подготовил материалы для запроса в Черногорию об экстрадиции Тельмана Исмаилова. Об этом пишет сейчас агентство ТАСС. Еще по поводу коронавируса. Власти Москвы собираются в ближайшее время прорабатывать вопрос о повышении уровня вакцинации среди пожилых. Это продолжается совещание президента Путина с членами правительства. И соответствующее сообщение сделал мэр Сергей Собянин. Еще в Москве началась внеплановая проверка газового оборудования. Об этом мы... Это уже не срочное сообщение, это плановая тема для обсуждения. И к нам присоединяется избранный депутат Госдумы 8-го созыва Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А для чего нужна эта внеплановая проверка?
Ну, на самом деле, после различных трагических событий, связанных с взрывами газов, как правило, происходит усиление, да, вот всяких мероприятий, направленных на предотвращение подобных случаев. Действительно, Москва, она, ну, как бы в более выгодном положении находится, чем другие регионы, потому что в Москве и внутриквартирное, и внутридомовое газовое оборудование, оно проводится, ну, как бы в едином режиме. Управляющая компания заключает договор, проверку проводит Мосгаз. Проводится это все более или менее регулярно. И в Москве, слава богу, ну, вот случаев со взрывами газа, во всяком случае связанные, ну, как бы там с неисправностями, да, газового оборудования, ну, практически в последнее время не было. К сожалению, в других регионах все это происходит немножко по-другому. Там договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования должен заключать каждый владелец отдельно. Очень часто их не заключаются, эти договоры. Ну и самое главное, что непонятно, что делать, если, например, все-таки договор заключили, пришла проверка и выяснилось, что оборудование неисправно. Да, у человека просто нет денег, чтобы поменять плиту, поменять колонку. Вот в Москве у нас все-таки субсидируется вот эта замена для людей с низкими доходами, то есть можно получить компенсацию, купив плиту. Вот. Но, тем не менее, все равно вот, как бы прошли взрывы недавно в нескольких регионах, и ну, как бы пытаются все-таки еще больше усилить эту работу. Хотя, честно говоря, здесь больше у нас сейчас играет роль, ну, человеческий фактор, а не исправность вот этих всех систем.
Ну, вот смотрите, вы говорите человеческий фактор, а не исправность систем. А, ведь в Москве с 2019 года, насколько я понимаю, все квартиры должны быть оснащены плитами с газконтролем.
И мы понимаем, нет, во-первых, что это значит, не у всех. Должны?
Да.
Во-первых, это не абсолютно, как бы, пока мы не можем заставить владельца оборудование, да, персонального. Это для, только для новостроек действует правило, там, где устанавливаются как бы газовое оборудование вместе там с, ну, уже изначально базово, да, застройщиками. Ну, как бы конкретного человека, да, невозможно заставить купить ту или иную плиту, и на рынке, как мы видим, вполне достаточно плит без газового контроля. И, естественно, люди, у которых не очень много денег, они, ну, начинают там как бы выбирать, что подешевле. Кроме того, у нас, извините меня, утечки газа, они происходят не только вследствие там неработающей плиты. У нас чаще всего вот эти гибкие подводки, гибкие шланги, да, начинают пропускать газ. И вот здесь, на самом деле, на мой взгляд, единственным способом решения проблемы является установка там газовых анализаторов с функцией автоматического отключения газа. Вот такие анализаторы, они обязательно ставятся в частных домах, когда туда газ подводится. Но с квартирами этот вопрос не решен.
А цена вопроса?
Да, на самом деле, не такая она большая, она не дороже, эти вот газовые анализаторы, чем прибор учета, да, там, на горячую воду, на холодную, которую мы ставим. Вот.
Ну, то есть, грубо говоря, 1000 рублей.
Ну, не 1000, нет, это 5000.
Ага.
Ну, там по-разному, да, ну...
Нет, просто, насколько я понимаю, плита с газконтролем не намного дороже этого анализатора. Шланг стоит вообще 100 рублей. Ну, в смысле, ну, несколько сотен.
Он-то стоит, но просто где гарантия, что у вас этот шланг не прохутится в какой-то прекрасный момент, да, вы этого не заметите. У вас все равно эти проверки, ну, проходят раз в год, да, как правило, вот, а между этими проверками может произойти все, что угодно. Поэтому газовый анализатор, он, ну, плита с газконтролем, она не заменяет газовый анализатор.
Я понял. Спасибо. Светлана Разворотнева, избранный депутат Госдумы 8-го созыва. Датчик газа «помогите всем купить», пишет Джекпот. Понимаете, какая штука вот эта «помогите всем купить»? Если всем будут предлагать помогать купить, все скажут, им надо помогать. Человек, который не хочет по какой-то причине ставить и не будет ставить, если его не заставишь. Джекпот, какие 5000 рублей? Вы что? Не знаю, о чем, пишет он. 7373948. Юстас, кстати, рассказывает, что к нему вот с такой проверкой газовщики уже приходили, дома не застали, а в записке на двери попросили его сфотографировать газовую плиту и год ее выпуска. Он задается вопросом, интересно, это вот нормально для внеплановой проверки газового оборудования? Шланг — это беда, особенно если у тебя насморк, пишет Панк 13, который, как известно, по любой теме шутит обычно. Есть деньги, сами и покупайте, пишет просто Алла. А как вот определиться, есть деньги? Вот это сколько должно быть для того, чтобы, к примеру, вы считали для себя возможным на собственные деньги купить новый шланг вместо прохудившегося? Газ-детектор без функции отключения 1000 рублей стоит, пишет Юстас, он просто подает сигнал. Ну, а вот с функцией отключения, видимо, чуть дороже. Светлана Разворотнева говорила 1005. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, сейчас вот опять с удивлением услышал вот эту либеральную мульку про то, что якобы инфляция помогает развивать экономику.
Сейчас мы не об этом говорим, мы про газовые датчики, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, приходили недавно осмотрщики, все посмотрели, но, правда, не предложили. А напротив, что самое интересное в эту тему, на соседу наклеили, я живу на первом этаже, у вас протекает подвал вода. Что вы думаете, месяц, то есть явление висит, соседа нет, тут купил квартиру и ноль эмоций.
А так, ну что ж делать? Вот человек так относится к собственной квартире. Есть категория граждан, которые получают субсидии, им и надо помогать, пишет Алла. Ни вакцину люди не хотят, ни газоанализатор хотят. То есть не понимает Андрей, они что, все умереть, что ли, стремятся? Не знаю. А Максим тоже пишет, вот я тоже не понимаю такой реакции. А сколько мошенников под видом проверки придут к немощным старикам? Кому война, кому мать родна? Но опять же, это вот, если у вас есть немощные старики знакомые, но помогите им, сделайте так, чтобы они точно знали, когда придет, к примеру, мастер от Мосгаза. Дату и время визита мастера, вот уж раз мы заговорили про эту внеплановую проверку, можно уточнить на сайте Мосгаза. Есть простой чат-бот в Телеграме. Найдете его и уточните. Помогите, скажите, когда придет, и все. Нет, мы будем говорить, кому война, кому мать родна. Лазон пишет, что в частном доме за обслуживание газового оборудования в Подмосковье стоит 5300 рублей. Это у вас 5300. Кто-то из наших слушателей уже написал, что где-то 10 тысяч рублей стоит. Смит говорит, а дальше будут проверять газоанализаторы. 1000 дочерних компаний, которые занимаются поверкой и поборы. Смит, а вы предлагаете остаться в нынешней ситуации, когда то одна плита без газ-контроля взрывается, то другая, то где-то прохудится шланг. Зато бесплатно. Правда же? Народ только о себе думает, кто это кому сейчас помогает, пишет Алла. Ну, никогда не помогает народ. Тогда зачем же говорить о том, как рядом с вами страдают другие? Если вы не хотите помогать другим, значит, и другие не хотят. 7373948. Не вышло. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, Владимир, Москва.
Вы в эфире.
Да, здравствуйте. У меня такая ситуация. Я купил квартиру на Таганке так давно. Решил обзавестись, избавиться от плиты, от газовой, не нравится, чисто на электричестве. Ситуация такая, позвонил официально в Мосгаз, 24 тысячи стоило отрезать трубу.
Ну да.
Да, плюс еще 18 тысяч взяли за сложность отсоединения, дополнительно к 24 часам, тысячам. Пришли ребята, отрезали трубу прямо, как они мне объяснили, не перекрывая газ.
Ну они так делают, да, и что?
Да, но при этом до этого я пытался созвониться, нужно проверить вот это соединение, прессовать это все, дать давление, написал объявление в подъезде к двум соседним по стояку. Все, один мне сказал, у меня нарушение, я, скажем так, труба заделана, я не буду открывать. Все остальные просто проигнорировали.
Вы говорите о том, что внеплановую проверку газового оборудования еще провести надо. Это отдельно целая проблема. Мы, как обычно, когда жахнет, только тогда креститься начнем. Нам на друга наплевать. Это вот Максим, теперь просто Алла пишет. Ну, а что ж тогда мы жалуемся? Если нам на друга наплевать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. В городе пробки в 5 баллов. Как ожидается, через час примерно они станут 7-бальными. По прогнозам Яндекса, именно это будет сегодня максимумом пробок. 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. В 8 вечера сегодня будут 6-бальные пробки. Такой прогноз, это больше, чем обычно бывает в рабочий день. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя автомобиля Toyota. Возможно, это важный прецедент для будущих судебных дел. Поговорим об этом. А вторая тема, которую будем обсуждать, это атмосферное давление в Москве, которое побило очередной рекорд. Слишком много рекордов. В чем причина? Попытаемся узнать у специалиста. Еще раз напомню, минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Много срочных и важных сообщений приходят на ленты информационных агентств. Вот, например, в Нижегородской области прокуратура потребовала запретить объединение «Мужское государство». Об этом пишет агентство РИА Новости. Вот, например, Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики возбудила уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили из-за того, что он мог быть причастен к событиям в Киеве в 2014 году. Вот Владимир Путин призвал ускориться всех и убрать все мусорные полигоны, расположенные в границах городов. Это все срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Следим за лентами новостей, ждем новых сообщений. Как только что-то важное будет поступать, я буду зачитывать. А теперь вот этот самый спор хозяина коровы и водителя автомобиля. Верховный суд принял решение по ДТП, которое в Хабаровском крае произошло. Водитель указал, что не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречного автомобиля. Хозяин коровы оставил корову без присмотра, и потому его оштрафовали на 800 рублей. После этого владелец автомобиля обратился в суд с иском о компенсации за ремонт машины. И ему даже присудили накомпенсировать 70% стоимости ремонта. Фермер это решение пытался обжаловать. И вот в результате дошел до Верховного суда, и тот встал на его защиту. Решение пересмотрели. Будут пересматривать. В инстанции сказали, машина – источник повышенной опасности, водитель несет ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы успеть затормозить в случае угрозы. Кажется, это важный прецедент. Марат Бекбов, юрист коллегии правовой защиты, он с нами на прямой связи. Марат Алмазович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это важное решение Верховного суда. Стоит ли ожидать, что теперь все водители автомобилей будут виновны во всех ДТП?
Нет, ну это слишком широкий, слишком обобщающий вывод. Нет, конечно, этого ожидать не стоит. Но вот совершенно верно вы исправились по этой новости, что это, собственно говоря, суд не признал пока невиновность, соответственно, этого водителя, потому что у Верховного суда в этой инстанции, в принципе, полномочий таких нету. Скорее всего, он установил, что какое-то обстоятельство существенное не было до конца исследовано и вернул, соответственно, в одну из инстанций, где можно устанавливать обстоятельства дела для того, чтобы это все исследовали. Насколько я понял, это как раз обстоятельство, связанное с тем, что был ли соблюден скоростной режим при фактических дорожных условиях этим водителем. И это разумно в данном случае, потому что из правил дорожного движения не следует, что если ограничение там дороги 90, значит всегда можно ехать 90. Если видимость не позволяет вовремя обнаружить опасность на дороге, значит надо ехать медленнее.
Вот это важная деталь, потому что получается, что если ты управляешь автомобилем, то в темноте ехать ты уже с разрешенной скоростью на этой дороге не сможешь.
Если, например, дорожные условия позволяют включить дальний свет, то я думаю, что это возможно. Но любой, кто управлял транспортным средством в ночное время, знает, что ближний свет фар, он достаточно ограничен по дальности, да, остановочный путь на скорости всего лишь там 60 км в час, то есть на обычной скорости для города, составляет порядка 50 метров. Ну, наверное, примерно настолько и светят у нас фары при ближнем свете. У кого-то, может, чуть дальше, у кого-то чуть ближе, все зависит от конкретных технических условий, там, регулировки фар и так далее. Поэтому, да, конечно, если видимость не может обеспечить безопасное движение и не позволяет водителю вовремя среагировать на возникшую опасность, значит, скорость надо снижать, и пункт 10.1 правил дорожного движения, в общем-то, об этом говорит, что скоростной режим выбирается не только из ограничений, но и исходя из фактически дорожных условий. И на это как раз и совершенно разумно и правильно указал Верховный суд. Но это конкретное дело, и там есть конкретные обстоятельства, которых мы даже и не знаем.
А вот это следующий вопрос. А вот это следующий вопрос. Как устроена российская как устроена вот эта вот работа судов? Если Верховный суд указал в данном деле, означает ли это, что этот прецедент будет далее использоваться и другими? Когда и если будет решение в пользу водителя, точнее, хозяина коровы?
Ну, у нас это неизвестно, когда будет решение. Из практики можно так представить, что, ну, я думаю, что месяц-два это дело попадет в ту инстанцию, куда его отправили. Я предполагаю, что в апелляционную, скорее всего, отправили. Вот. Ну, и там оно еще будет рассматриваться несколько месяцев, соответственно. Потом еще, возможно, обжалование. Но я думаю, что через 4-5 месяцев возможно ждать какого-то результата пересмотра. Но у нас право непрецедентное, в отличие там, от Америки или от Англии. Поэтому, естественно, этот прецедент, он будет иметь значение при очень похожих делах, очень похожих.
Но только очень похожих.
Да, очень похожих, потому что наши суды исходят из того, что каждое дело, оно индивидуально. И право у нас непрецедентное, поэтому ссылку на это решение суда как бы использовать можно, да, но это даже не разъяснение пленума Верховного суда по общим вопросам. Это вывод по конкретному делу. Поэтому судебные инстанции могут его учесть, могут не учесть, указав на то, что у нас тут все немножко по-другому, и это все не подходит. У нас все индивидуально в каждом.
Новости. Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Тойоты. Отличаются от новостей, пленум Верховного суда разъяснил.
Абсолютно отличаются, и причем даже этот заголовок, он не совсем правильный, потому что Верховный суд пока ничего не разрешил. Он только указал на то, что предыдущие постановления судебные были приняты с нарушением норм процессуального и, возможно, материального права. Вот это все, что он наверняка указал и вернул дело на новое рассмотрение для того, чтобы эти недостатки были устранены.
Будем следить.
Станет ли суд на защиту владельца коровы? Скорее всего, встанет из опыта, но по закону это пока непонятно.
Спасибо, Марат Бекбов. Юрист коллегии правовой защиты Смит пишет, если корова стояла на проезжей части, то виноват водитель. Вот видите, хорошо, когда есть человек. Марат Бекбов говорит, мы же всех деталей не знаем, а Смит знает. Если корова стояла на проезжей части, то виноват водитель. Если корова перебегала дорогу или бросалась под колеса, то будет уже другой разговор. 359-й, то же самое с пешеходами. Даже если он перебегает дорогу в неположенном месте, но водитель по дорожной ситуации его мог заметить и затормозить, он будет нести ответственность за наезд. Но тут ведь вопрос, опять же, в другом смысле. Насколько полной будет та ответственность? Панк 13 полагает, что в результате этого должен появиться закон об оснащении крупного рогатого скота габаритными огнями. Еще раз напомню, это ведь этот закон не поможет. Учитывая детали истории, которые я вам не зачитывал, но я-то все прочел от начала до конца, там корова сама освободилась, то есть она была привязана в стойле, сама освободилась и ушла гулять. Поэтому, то есть, нужен будет закон, уж если продолжать эту логику, об оснащении крупного рогатого скота стационарными габаритными огнями, от которых этот самый скот освободиться не сможет. 7373948, телефон прямого эфира. Верховный суд в очередной раз обратил внимание на важную деталь, о которой многие забывают. Машина в любом случае источник повышенной опасности. Водитель несет ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы в случае угрозы успеть затормозить. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Артем вспомнил даже закон «Перегон скота 1.24». Корова, которая убежала, безусловно, она найдет на дороге знак 1.24 и переходить будет только в том месте. Джекпот полагает, что фермер виноват, раз корова убежала. Вот, видите, не все так просто, судя по всему. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу, у меня был такой случай с лосем. Это в Советском Союзе. И вот, что вы сказали, как вот машина источник повышенной опасности, так мне суд присудил. Вот, так что это...
Подождите, вам прям в полном объеме присудили?
Нет, нет, там как получилось. Там я ехал ночью, лось выскочил из леса, это было при Советском Союзе еще. Вот, это в Михнево дорога, вот Каширка вот эта вот.
Так.
И лось, я его сбил, он прокатился по моей по крыше моего автомобиля, там все стекла повылетали, все это, вот. И он упал на дороге, приехали ГАИ там, и приехали люди из охотохозяйства. ГАИ составили протокол, а люди из охотохозяйства подали на меня в суд.
Дорого?
Это было, но мне, так как мы с женой воспитывали маленького ребенка, суд нам пошел навстречу, и как бы вот, ну...
Ну, не то чтобы дорого, как-то или вообще не платили?
Нет, ну, какие-то копейки, я уже не помню.
Ну, понятно, но немного, понятно. Ну, спасибо. Да. В общем, всегда это было, даже если одно дело корова сбежала, а тут лось сам по себе вообще. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, машина, источник повышенной опасности. Даже если это лось, даже если это корова, водитель несет ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы успеть затормозить в случае угрозы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
А какова судьба коровы, ее насмерть сбили?
А зачем это вам?
Ну, главное, это живое существо, жалко все-таки.
Ну, может быть, она жива?
Ну, вот хотелось бы узнать.
Ну, так узнаете, нет проблем. 7373948, телефон прямого эфира. Панку 13-му тоже, кажется, важно, был ли знак «Осторожно, животные». Роман из Штутгарта спрашивает предыдущего слушателя, который в Советском Союзе с лосем так нехорошо поступил. Интересно, что судился ли он с лосем? Это шутка, как вы понимаете, потому что человек все объяснил. Судился он не с лосем, а со специальными службами. 7-3-7, точнее, они с ним судились и выиграли суд. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, я всю сознательную жизнь за рулем, как 18 лет получил права, так вот и езжу. И знаете, мне кажется, это одна из самых странных норм, что водитель, который соблюдает все правила, если он собьет пешехода, который бежит, перебегает МКАД, то он несет за это ответственность. Мне кажется, что это вообще очень неразумно и очень странно.
И еще такой раз, подождите, Леонид, там довольно четко сказано, водитель несет ответственность и должен ехать с такой скоростью, чтобы успеть затормозить в случае угрозы.
Правильно, но если он при этом не нарушает правила, то, понимаете...
А это и есть нарушение правила, если ты едешь со скоростью.
Нет. Подождите. Если на МКАДе разрешено ехать 80, например, или 60 в городе, ты едешь ровно 60, выбегает человек прямо перед твоей машиной, ты его сбиваешь, он умирает, ты отправляешься в тюрьму. Хотя ты ни одного правила не нарушил. Это очень странная норма.
Подождите, стоп. Еще раз, там же довольно четко говорят о том, что это все учитывается. Нет, вот, там... А вы пытаетесь учитывать это только в одну сторону.
Там почему такое происходит? Потому что машина является средством повышенной опасности.
Нет.
Да, именно поэтому.
Поведение второй стороны тоже учитывается. Спасибо. Я согласен, что машина – источник повышенной опасности, пишет Артем. Но если вот буквально руководствоваться данным определением суда, надо вообще всегда ездить и везде со скоростью 20 км в час, иначе в случае чего не успеешь затормозить. Но это же бред. Конечно, бред, Артем, потому что даже если со скоростью 20 км в час вы будете ехать, в какой-то момент вы не успеете затормозить. Если уж совсем до крайности доводить ваш пассаж, то тогда надо говорить, надо вообще не ехать. 7373948. И Мартин, кстати, вам пытается ответить. Жизнь человека важнее, чем правила. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович, здравствуйте.
Здрасте.
Олег, Москва. Дело в том, что существует пункт правил дорожного движения 10.1.1, в котором четко прописано, что водитель должен вести транспортные средства с учетом дорожной обстановки.
Ну да.
Метеорологических условий и интенсивности движения, не прибегая к экстренному торможению, остановить транспортные средства в случае возникновения опасности. Ну, вот тут вопрос возникает, был ли там знак «домашние животные».
А есть такой знак, вы полагаете? И корова, которая Конечно. Сбежала от фермера, она обязательно прибегает к нужному знаку?
Ну, нет, имеется в виду, если там был такой знак, то, соответственно, надо обращать на это внимание.
Ну, скорее всего, его не было.
Ну, если не было, тогда, ну, считаю, что водитель не виноват.
А, нет, просто вот, когда мы даже цитируем правила дорожного движения, давайте цитировать до конца. Это вот к Леониду, который до этого звонил. Скорость движения, это действительно статья 10 или пункт 10. Статья 10.1 говорит, при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. Водитель в состоянии обнаружить. В правилах все, что нужно, написано. Правила просто, не просто так писали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Рассказываю конкретный случай. Женщина здесь в Москве ездила с разрешенной скоростью, даже ниже. И сбоку в нее 16-летний балбес на самокате со всей дури врезался. Он разбил свой самокат, сам сильно разбился, повредил машину. Итог. Ее признали невиновной, как бы в аварии, но выписали ей решение, что она должна компенсировать стоимость разбитого самоката и стоимость на оплату лечения, потому что травмы были серьезные. Она стоит, вот показывали по телевизору, и спрашивает, за что? За то, что он разогнался, разбил...
А вы к чему это рассказываете?
Я к тому говорю, что водитель, получается, всегда виноват, если какой-то...
То есть вы на основании одного случая говорите, водитель всегда виноват. Я понял, спасибо. А корова в юридическом поле не животное, а имущество, напоминает нам 876-й, и потому нельзя сравнивать ситуацию с живыми людьми. А у моей бабушки в Рязанской губернии была корова, которая переходила дорогу только на зеленый свет светофора, утверждает Бузыкин. Умная, говорит, была корова. Стратегический инвестор предлагает поставить знак «Осторожно, коровы» где-то на въезде в Российскую Федерацию и распространить на территорию всей страны. И тогда, мол, проблем не будет. А Смит полагает, что проблем не будет, если на всех коров наклеить светоотражающие полоски. Еще раз напомню, учитывая всю историю, важно так наклеить светоотражающие полоски, чтобы корова эти полоски оторвать не могла и уйти гулять без них. А ведь в данном случае именно это происходило в городе Бикини Хабаровского края.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Атмосферное давление в Москве побило очередной рекорд. Минувшей ночью на медиастанции на ВДНХ показатель составил 765,6 миллиметра ртутного столба. И еще никогда в истории наблюдений за погодой в этот день столбики барометров в столице не поднимались так высоко. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, он с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Первый вопрос, в чем причина нынешнего рекорда?
Причиной вот такой вот довольно длительной погоды, очень высокого атмосферного давления, которое мы сейчас наблюдаем в столичном регионе, это обширный антициклон, который образовался некогда над Скандинавией, и вот он уже в течение больше чем недели путешествует над территорией Европейской России.
И вот он пришел, и потом, тогда дальше. Или это кажется, что вот таких рекордов высокого атмосферного давления в последнее время становится все больше?
Ну, я думаю, что это кажется. Больше становится все-таки температурных рекордов. Рекорды давления мы фиксируем гораздо реже. Тем не менее, высокое атмосферное давление выше нормы. В Москве уже сегодня 8-й день подряд, а рекордов сегодняшний день был четвертым вот в череде вот этих вот рекордных дней. И антициклон пока уходить никуда не собирается. Еще один-два рекорда очень высокого атмосферного давления, суточных рекорда, мы в ближайшие дни с вами увидим. И очень может быть, что вот эта вот серия, ну, как минимум она 5 дней будет насчитывать, очень может быть, что она станет самой продолжительной за всю историю метеонаблюдений серией рекордов высокого атмосферного давления подряд в октябре.
Вот эти рекордные показатели атмосферного давления, они чем-то опасны для людей и техники?
Ну, для техники они вообще ничем не опасны, а для людей больше, конечно, опасны резкие перепады атмосферного давления. То есть, когда проходят какие-то атмосферные фронты, и атмосферное давление меняется в течение там нескольких часов на значительные величины. У нас же этот антициклон пришел, как бы так, очень постепенно, давление выросло не очень быстро, и падать оно будет очень плавно. Поэтому большинство людей этого просто не заметят. Но, конечно же, метеозависимые люди, особенно те, кто страдает какими-то болезнями, связанными с давлением, гипертония, гипотония, вот они могут ощущать недомогание, головные боли из-за вот такого очень высокого атмосферного давления, когда организм не может подстроиться, не может поднять внутреннее свое давление, чтобы компенсировать давление воздуха.
Итак, сегодня рекордное давление. Когда нормализация по прогнозам?
Постепенно начнет понижаться давление к 8-9 октябрю, а в норму показания барометров вернуться 11-12 октября.
Спасибо. Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, об рекордах давления атмосферного, которые наблюдаются сейчас в Москве и которые будет оставаться выше нормы по прежней, Короче говоря, как минимум еще неделю будет высокое атмосферное давление. 7373948, телефон прямого эфира. А как вы переносите вот это? Алла, например, из Северного Тушина, говорит, что ей сегодня неприятный сон снился. Она приписывает это вот этому повышенному атмосферному давлению, будто опоздала на поезд дальнего следования. Теперь говорит, это что, теперь мне еще целую неделю опаздывать на поезда? А вы как-то реагируете на это? Артем второй день с коллегами приходит на работу как сонные мухи. Утром до обеда просто вырубает и хочется спать. А как это работает у вас? Ну, если работает. Говорят, это только касается метеозависимых людей. И вроде как их не очень много. Давайте попытаемся на примерах, на ваших примерах обсудить эту тему. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
А скажите, это вы в эфире, да, находитесь?
Да, и вы тоже.
Я понял. А можно мне как-то это, связаться, комментарии дать?
Вы уже все комментарии дали, спасибо. Возможно, тоже с давлением как-то это связано. Мы пытаемся разобраться, как вы реагируете на повышенное давление. Рекордное давление, еще никогда в истории наблюдений за погодой, в этот день, 5 октября, такого высокого давления не было в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, все жалуются на сны. Лазон пишет, странные сны снятся, а так все нормально, больше ничего такого. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Но я гипотоник, поэтому мне повышенное давление на улице как-то без разницы. Вот когда пониженное, тогда я подыхаю. А вот у нас Людмила Серафимовна, ей третий день очень плохо. У нее жуткая головная боль в затылочной области. Уже начала болеть шея. И давление, вот оно снижается на какое-то время, потом опять начинает расти. Она бедная, вот третий день лежит в люшку.
Еще неделю, как говорят, ситуация будет нормализовываться. Так говорят синоптики. Давление на Россию усилилось, виноваты ли англосаксы? Это Панк 13, что-то я решил сегодня все его шутки цитировать. Адм Студио пишет, что ходит с воскресенья какой-то сонный головава. Смотрите, как много людей, оказывается, действительно на это реагируют. Сонный, голововатное, это признаки как раз метеочувствительности. И среди нашей аудитории таких очень много. Михаил пишет, что метеозависимый, но в этот раз как раз не ощущает, хотя и гипертоник, и голова обычно болит, но не в этот раз. А Дэнни 487 пишет, что как раз в этот раз страдает от повышенного, голова болит, а спать хочется от пониженного. Подождите, это понятно, а у вас-то как на самом деле? 7373948, телефон прямого эфира. Серпуховчанин только сегодня узнал, что давление повышенное, что надо страдать, и это говорит теперь, что мне во сне опаздывать на поезд? Как это с другими происходит? Я ж не знал до этого, не опаздывал. И теперь начнете. Благодаря тому, ну, голова-то как-то устроена сложно, поэтому не знали, не опаздывали. Теперь знаете, начнете. Слушаю вас. Да.
Вот сегодня, что оказывается, должна болеть голова и должен быть сонный. Но, к сожалению, сонный и болела голова у меня уже 2 дня. И не мог понять, что связано. Никаких причин не было. И работать невозможно, и жить невозможно. Это пусть невозможно. Ну, а вот сегодня включил вашу программу и узнал, почему.
Да, и совершенно логично, что это происходит именно с субботы. Совпадает, что называется, с научными данными. У белорусов все отлично. У Смита давление выше, чем на Марсе. В смысле, у нас давление выше или у вас давление выше? Тут сложная какая-то история. Старлей рассказывает нам, что у него давление отличное, голова не болит, а сны странные. Вот, оказывается, люди есть еще, у которых голова болит, с давлением проблемы, ну, из-за того, что метеозависимость. А есть люди, у которых вроде как все нормально, но сны странные. И это тоже из-за того, что метеозависимость. Лентяйство от давления проснулось от высокого, и не хочется ничего делать, это пишет Дэнни, 487-й. Напомню, в Москве очередной рекорд атмосферного давления. И хотя кажется, что новостей об этих рекордах много, Михаил Леус из Центра погоды ФОБОС только что нам рассказал. Это скорее температурных рекордов становится больше. Ну а вот с давлением вроде как и раньше бывали рекорды. Далее новости.